Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет, дорогие друзья. Понедельник, день, я надеюсь, для вас не тяжелый, а прекрасный. Уже весна, второй, по-моему, день. Сегодня календарный, по крайней мере. У меня настроение отличное, превосходное. Еще и потому, что у меня в друзьях мой замечательный друг Александр Даниленко. Привет тебе, дорогой. И мы с вами будем говорить, и с ним в том числе, с нашим известным экспертом, практически знатоком «Что, где, когда», что вы знаете о молодежи. И вот лично вы, что вы знаете о молодежи? Какие факты о молодежи, скажем так, вам сегодня кажутся интересными и отличающими современную молодежь от вас самих, если вы не молодежь, от жителей, не жителей, а, как сказать, людей, которые жили раньше, от представителей других поколений. Что вы знаете о молодежи? Ставьте лайки, делайте репосты и пишите комментарии, естественно, под этим эфиром. Мы сегодня будем говорить все 50 минут только исключительно о молодежи. Сколько тебе лет?
46. Через месяц будет 47.
47. Ну, то есть ты признанный авторитет, так сказать, в молодежных делах, как пастор.
Я недавно видел в интернете пост, что там, по мнению какой-то организации там всемирной, молодежь это до 44 лет.
Да, Всемирная организация здравоохранения считает, что молодой возраст...
Поэтому я еще помню себя пока еще как молодежь, и я еще даже к ней причислен практически.
Сколько у тебя детей?
Четверо.
Четверо детей. И все они возрастом от?
До 14.
До 14 лет. А ты считаешь, что...
Старшая 14.
Ты считаешь, что твое мировоззрение реально, вот как ты смотришь на мир, как ты оцениваешь действительность, как ты смотришь, не знаю, на Бога, на Библию, вообще на людей, да, на ситуацию в стране, она в значительной степени отличается от, например, мнения твоей старшей дочки?
Не знаю, насколько вот в значительной мере иначе, просто, ну, надо понимать, мне 46, я мужчина, отец, пастор, и больше читаю, больше понимаю, больше пережил, поэтому, как бы, дочь моя меньше читает, меньше понимает, меньше пережила, поэтому, естественно, тут как можно сравнивать?
Нет, я не имею в виду, знаешь, какую-то интеллектуальную наполненность твою, да, то есть у тебя объем информации, естественно, больше, да, чем у нее. Я имею в виду некие какие-то способы оценки, что ли, с действительности. Я, например, смотрю на своего сына сегодня, да, я вижу, что не потому, что он там не глупее, а меньше знает, чем я, естественно, меньше знает, потому что мне как бы немножко больше лет, да, но у него способы, скажем так, восприятия реальности сегодняшнего, они очень сильно отличаются от способа восприятия реальности меня сегодняшнего и его, и меня же в его возрасте, да, вот когда мне было 13 лет.
Я
вот,
наверное, чем это отличается?
Его не парят многие вещи, которые парили меня или парили меня тогда, абсолютно, да. Он очень легко относится ко многим вещам, которые меня волновали, или вообще не обращает на них внимания. Например, я тебе тысячу раз рассказывал, да, что в 6 класс я полностью весь прогулял, потому что у меня стоял фингал под глазом, да, и мне было стыдно приходить в школу с фингалом. И я знаю, что многие, в принципе, точно так же смотрели на себя. Брекеты, да, у меня там, извиняюсь за подробность, такой физиологической полчелюсти отсутствует, потому что когда-то я не надел брекеты на себя, должен был, да, не надел из-за стыда, да, мне было как бы стыдно, некомфортно.
Могу предположить, что твой сын и вот его возраст не парятся вот там насчет фингала, но они будут очень париться насчет своей страницы там ВКонтакте, в Инстаграме, о том, что о них пишут другие.
И он не будет париться по поводу брекетов тоже, в том числе.
И не будет париться по поводу брекетов.
Эти вещи, которые вот нас волновали, меня волновали в свое время,
но
да,
они совершенно нет. Определенно точно будут париться точно так же, как и ты, о чем-то другом. Угу. То есть это наша природа, это наше сердце, это мы, люди, может быть, там степень глубины, степень продуманности может варьироваться, и то это не зависит от времени, там, даты на календаре, это будет зависеть от семьи, от какого-то, может, личного склада, или от страны, в которой ты живешь. Но, в общем-то, ничего нового под солнцем нет. Человек радикально не изменился и не изменится вот до конца дней своих.
Ты очень суров и принципиален в некоторых вопросах. Не считаешь, да, что люди меняются с течением времени, что, не знаю, что люди меняются?
Как человечество?
Да.
Ну, нет, не считаю.
Хорошо. Один из фактов, который мы сегодня будем обсуждать, вот первый, да, с Александром Даниленко, это по статистике я был удивлен. Да? Вот мы только что с нашим замечательному Александру Анисимову говорили перед эфиром, ведущему программы «Саундчек» и нашим бессменным звукорежиссером, звукооператором, что в нашей стране количество старых людей, скажем так, больше, чем молодых. Да? Угу. У нас, ну, старая страна. И это касается, в принципе, почти всех европейских стран. Наверное, не всех, но почти всех. Но вместе с тем, статистика говорит о том, что сегодня в мире людей до 30 лет ровно половина. Ну, там, плюс-минус, да, там, при таком количестве, миллион туда, миллион сюда, это не имеет значения никакого, да? Половина людей земного шара младше 30 лет. И эти люди, которые, ну, фактически, это наше будущее, на будущее нашей планеты. Сегодня, если мы смотрим на церковь, в том числе на твою, ну, в твою, может быть, в меньшей степени, да, там, на мою, предположим, где я служу пастором, и вообще на любую баптистскую церковь, мы видим, что то послание, которое мы несем, я не имею в виду Евангелие, да, то есть весть о Боге, но тот общий информационный посыл, который мы несем, он, скажем так, не предназначен для молодых людей. Они его немножечко не понимают, не догоняют, может быть, да. То, как мы все оформляем, этот посыл тоже скорее предназначен для людей старшего поколения. Это касается и то, каким образом у нас идут собрания, да, какую музыку мы используем, как мы одеваемся сами, какое требование к одежде мы предъявляем к людям, которые приходят к нам в церковь. То, какие слова мы употребляем, и то, какие источники, не источники, а каналы связи мы используем для того, чтобы коммуницировать с внешним миром, да? Все это, скажем так, скорее предназначено для людей, вот нас с тобой, нежели чем молодых людей. Ты не видишь в этом проблемы, что мы теряем вот это поколение? Считай, половина земного шара для нас, как для пасторов, для евангелистов потеряна.
Интересный момент, вопрос. Ну, с одной стороны, понятное дело, что мы пришли в церковь когда-то, будучи молодыми, мы пришли, стали служителями, и мы как бы, ну, до сих пор себя считаем молодыми и адекватными. И нам кажется, что мы делаем это все правильно. Молодежь, естественным образом, когда-то мы были молодыми, нам казалось, что надо что-то там как-то менять и двигать. Естественно, что у них тоже какие-то свои моменты. Но мне кажется, это как в семье. Молодежь должна где-то смиряться перед старшими, старшие должны где-то смиряться и спускаться до уровня молодежи, чтобы быть, ну, понятными. Но не молодежь должна руководить церковью в плане, ну, движения, понимания. Молодежь, мне видится, креатив, да, какие-то идеи, да, предложения, да, но под таким вот присмотром старших братьев, сестер, которые более мудры, которые уже проходили какие-то эти пути. Вот, но я все равно не отвечаю на твой вопрос, насколько мы потеряем, не потеряем. Потому что мне видится Евангелие, если мы его проповедуем правильно, я не говорю аранжировку, я говорю саму суть Евангелия, да, и жизнь по Евангелию. Оно, я бы даже сказал, вне какого-то такого большого контекста, не то чтобы культурного, но возрастного, потому что это все равно безумие для людей мира сего. Евангелие, оно безумно для людей мира сего. И может быть, я почему с этого конца захожу, что мы можем попасться в эту ловушку и пытаться сделать Евангелие, ну, понятным или приятным, принимаемым для людей, ну, молодежи, в том числе для людей невозрожденных, и мы пойдем не с того пути. Вместо того, чтобы говорить на понятном языке, объяснять понятным языком Евангелие, мы начнем говорить о церкви, мы начнем говорить о вере каким-нибудь таким вульгарным, примитивным, упрощенным языком, не проповедуя Евангелие. Потому что мы захотим быть, ну, как на одной волне с молодежью, там, быть с ними такими же, там, йоу-йоу.
Чувак.
Чувак, да. И на самом деле забудем им сказать, что этот чувак, на самом деле, он грешник, он падший, он нуждается в благодати. Вот саму суть мы можем упустить. Ну вот я вот больше вот об этом как бы переживаю, чем о том, ну не знаю, то ли ты имеешь в виду.
Смотри, попробую с другого конца зайти. Когда мы рассказываем с тобой Евангелие, я не имею в виду там, тебя конкретно, я имею в виду вообще вот тех людей, кто этим профессионально занимается, скажем так. Мы часто с тобой говорим, и вообще все говорят о каких-то таких вещах, когда говорим о грехе, да, о внешних вещах. Я об этом регулярно в передачах своих вспоминаю. Мы говорим там о внебрачном сексе, о наркотиках, об алкоголе, об обмане, о воровстве, об убийствах, да? Когда говорим о грехе человеку, да? О гордости, не знаю, о тщеславии. Но сегодня, если мы посмотрим опять же на эту молодежь, которая нас окружает и которая сегодня в мире, хорошо, окей, не в нашей стране, не в нашем городе, но в мире, там, половина, да? она, у нее, знаешь, появилась такая привычка и даже мода быть хорошим человеком, да, мода на здоровый образ жизни, мода на милосердие, мода на отсутствие секса до брака, между прочим, да, это там, в Америке, предположим, это даже среди атеистов движение молодых людей, которые не занимаются сексом до брака, да, есть, они блюдят свою чистоту, не знаю, с чем это связано, каким мотивом, но неважно, да. И вот мы приходим с тобой к ним и говорим им о том, что они должны вести там, в том числе, такой, не знаю, моральный, нравственный образ жизни, и не попадаем в них. Это я про то, что ты говоришь, люди не меняются, да? И не попадаем в них, потому что это вообще не про них. Они живут совершенно другими ценностями, другими, и другим способом проживают эту жизнь, да? Прокомментируешь это, нет? Что вот мы не попадаем, потому что они все-таки другие. Что они, ну, правда, хорошие ребята.
Это ничего вообще не изменилось, потому что вот то, что сейчас ты говоришь, мы точно так же можем не попадать нью-эйджерам, которые верят в Бога, верят в божество, верят в духовную жизнь, верят в какую-то чистую жизнь. И мы не будем попадать до тех пор, пока мы будем целиться в какие-то плоды. То есть вот там блуд или секс, или воздержание, или там наркотики, или здоровый образ жизни – это плоды. Если мы там аборты, это гомосексуализм, это плоды. Если мы будем бороться там с абортами или с гомосексуализмами, мы проиграем, даже не начав эту битву. Мы проиграем даже вот, можно даже ее не начинать, если мы будем бороться вот с плодами. И вот, и действительно, если мы нацелены, наше благовестие, мы заточили его на то, что мы берем какой-то порок общественный и через это пытаемся, ну, бороться с этим пороком, обличать людей в этом пороке, и наше Евангелие как избавление от этого порока, что вот перестань делать аборт, и тогда ты будешь там христианином, ведь это же не так. Мы не говорим, что христиане, это, ну, это как бы люди, живущие морально. Если мы хотим людей заставить жить морально, это тогда да, ну, может быть, это наш путь, но это не наш путь. Угу. Наш путь – привести людей ко Христу. И мы должны смотреть не на плоды, а мы должны спускаться в сердце, в корни, откуда эти плоды вырастают. А вот корни, сердце лукаво и крайне испорчено и у атеиста, и у буддиста, и у кого угодно. Человек, который воздерживается от секса, добра. А почему он воздерживается? Какой мотив? Кто в центре этого мотива? Чего он хочет добиться этим воздержанием? И если мы опускаемся вот в корни, ну, в сердце, в мотив, вот в глубину, мы просто увидим, что, ну, возможно и скорее всего, человек это делает ради себя, ради каких-то своих вот бонусов, ради каких-то своих целей, совсем не ради Бога. И наша задача, как и всегда была, сначала заложить вот этот фундамент, основание того, что Бог есть. Бог сотворил небо и землю. Он дал нам жизнь, и мы дышим Его воздухом, ходим по Его земле. А раз так, значит, мы должны знать Его и жить для Него. И как бы ты ни жил, чисто, там, свято, можно даже сказать, но если ты не живешь для Бога, который открыл себя в Иисусе Христе через Библию, значит, ты вообще бьешь мимо цели, и это уже твой грех. Угу. То есть вот, вот и все, ничего не меняется.
Хорошо, спасибо. Что вы знаете о молодежи? Такая сегодняшняя тема нашей передачи. Что вы знаете о молодежи? Чем она отличается от молодежи 20 лет назад? Пишите в комментариях под этим эфиром, ставьте лайки и делайте репосты обязательно, друзья. Я помню, 19 лет назад мой папа, он военный, да, он инженер-программист, очень образованный человек, на «ты» с техникой, сам паял телевизоры, компьютеры, да, вот, паяльником. Правда, это я сейчас не утрирую, ну, не вру, но вот. При этом, когда 19 лет назад я ему подарил сотовый телефон, да, первый, мне хотелось папе приятное сделать. Я уже пользовался как 2 или 3 года сотовой связью, да, мне хотелось папе подарок сделать. Я ему подарил самый простой телефон Nokia 3310, если помнишь, такая была. И папа, прежде чем пытаться им пользоваться, он прочитал всю инструкцию. Он, даже не вставляя сим-карту, в меню полазил. Все там разобрал, что там происходит, как оно работает, да. И только потом, у него все равно некий барьер перед новой техникой есть, да. Мой сын, да, Тимур, 13 лет ему, он любую технику берет, он инструкцию не читает, у него интуитивно какие-то вещи, он проникает в функции телефона, которых я не знаю сегодня, да. А он, пап, ты что, он так делается. Как он это узнал так быстро, вообще непонятно. Сегодня люди не боятся, молодежь, да, техники, не боятся новинок. И вообще сегодня выросло то поколение, твоя дочка, которой 14 лет, мой сын, которому 13 лет. Это фактически первое поколение в нашей стране, которое уже выросли внутри цифрового мира, да, это угу. цифровое поколение. Для них техника с рождения в их руках практически, угу. да. И это еще в большей степени касается моей дочки, которая под год и три месяца, она уже мышкой там, понимаешь, вот на экране угу. двигает стрелочку, не знает, что происходит. И церковь сегодня уходит в интернет. Люди, сегодня уже не ты являешься авторитетом, или не я являюсь авторитетом для людей, да? В смысле, что вон тот парень знает все, да, и к этому парню, как к пастору, приходит и вопрос ему задают. Сегодня таких парней миллион в интернете. И даже, возможно, они вовсе и не являются специалистами в богословии, они плохо знают Библию, они малообразованы, плохо образованы, но сегодня любой человек может зайти в интернет, найти любую информацию, и фактически, поскольку вот есть люди, которые утверждают, что молодежь все еще нуждается там, в офлайн-общении. Но по факту это не так. Да? Сегодня молодежь не так сильно нуждается в офлайн-общении, как наше поколение. Им достаточно по-ватсапиться, там, по ВКонтактиться, по Фейсбучиться друг с другом, и они удовлетворяют свою вот эту вот потребность в социализации. Да? Что мы можем сегодня, как мы можем их достать, если мы их зовем в церковь, а в церковь имеете лень? Они не хотят туда приходить, потому что у них есть интернет и все что угодно, они могут вытащить оттуда. В том числе информацию о Боге, даже если она неверна.
С одной стороны, я не соглашусь с тем, что им не нужно офлайн общение. Им достаточно пообщаться, повотсапиться. Ну, это просто даже неестественно, это против природы нашей. И это как... Ну, как, знаешь, больной человек, он не может ходить, и поэтому он лежит в кровати и общается со своими вот людьми рядом в палате, да? Mm-hmm. Но это не значит, что ему не нужен свежий воздух, ему не нужно ходить. Нужно, просто он не может. И многие люди сейчас, живущие в виртуальном мире, они нуждаются в офлайн-общении, даже если они этого не понимают и не осознают. Мы можем... Ну, не осознавать, что нам нужны какие-то витамины в организме, нам будет плохо, но мы все равно будем есть фастфуд, пить там кока-колу, тихонько там разваливаться и при этом думать, ну, жизнь такая, все такие, все кругом питаются таким образом. И не осознавать, что мы нуждаемся в здоровом питании. Так и люди, они могут быть в интернете, жить в интернете, у них будет депрессия из-за того, что они смотрят там Инстаграм и чьи-то там профили и чьи-то посты и думать, что они последние уроды на этом фоне, но все равно они будут там завоевывать репутацию, там искать ответы, и умирая без офлайна, без общения вживую, они все равно будут там умирать. Поэтому мы, как миссионеры, должны интернет рассматривать как миссионерскую площадку, mm-hmm. как место нашей миссии, не место нашей, может быть, среды обитания, как бы... Ну, такой полноценный, полнокровный, но как миссия. Даже вот ты едешь куда-то там, в Африку, в Индию или там в Европу, и ты, да, ты там живешь, но ты понимаешь, что ты тут на миссии. Даже если ты пришел в интернет, ты здесь понимаешь, что ты на миссии. Ты создаешь сайты, ты делаешь посты, ты заливаешь какие-то проповеди, ведешь какие-то беседы. Но тебе надо быть очень бдительным. Потому что мы часто вот это вот... Я попадаюсь на эту же удочку. Сейчас я отстранился немножко от этого по этой причине. Нам кажется, что количество лайков, количество подписчиков – это наш успех духовный. И мы обманываемся тем, сколько у нас просмотров, сколько у нас комментариев, какая у нас движуха в интернете, вот сколько мы людей затронули, да? Но по факту получается, что... ученичество, жизнь в жизнь в интернете, ну, не то, что практически невозможно, а вообще невозможно. Человек не может смотреть на то, как ты живешь, как ты реагируешь, до какой-то степени возможно. Может быть, при желании достаточно такой серьезной степени, но это все равно останется суррогатом, это все равно не будет жизнью, потому что виртуальная жизнь – это не жизнь вовсе. Поэтому, да, как миссионерская площадка, интернет, мы там должны быть, мы там должны наполнять интернет, мы должны давать и альтернативу. Но все-таки основная работа у нас должна быть от сердца к сердцу, лицом к лицу. И учеников нас Иисус послал учеников делать, воспитывать учеников. Мы можем только с живыми людьми, только живых людей, чтобы они нас видели, мы их чувствовали, обоняли их и жили вместе. Mm-hmm. Только так.
Реальная ситуация жизни. Рассказывать диалог
одного мужчины, отца со своим ребенком. Я был личным свидетелем этого разговора. Ребенок уходит гулять. Ребенок тоже подросток нашего возраста, наших детей. Ребенок уходит гулять, и папа ему говорит: зачем ты берешь с собой телефон? Или там смартфон, или планшет у него какой-то был маленький. Оставь его дома, ты же идешь гулять со своими друзьями. На что сын говорит: как я ему, нам же будет скучно. То есть люди все равно, вот эти маленькие эти люди, да, наше будущее, они все равно уже все там. То есть ты его можешь сколько угодно убеждать, что интернет – это лишь часть твоей жизни. И, возможно, худшая часть твоей жизни. Потому что, опять же, ты не можешь потрогать, ты не можешь обнять, ты не можешь там обонять, ты не можешь там многие вещи делать. Но для них вот именно там наибольшая концентрация жизни. Для них там и информация, и учеба, и общение, и работа, и, я не знаю, и все что угодно. То есть, фактически, вся жизнь, наибольшая часть проходит там. А ты ему утверждаешь, что, чувак, это не так. Выходи оттуда, да, иди ко мне, давай, сядь ко мне на колени. Но это ведь для него не так совсем.
Ну, потому что для него это не так. Если папа сам в телефоне, и он только спрашивает, зачем тебе планшет, а сам одним глазом смотрит в телефон, и сын видит папу в этом, в телефоне, ну да, для него это не так. То есть ребенка, как любое, ну, как ребенка, ну, ты ему покажи, что есть жизнь без интернета. Ты живи с ним без интернета, ты дай ему вкусить жизнь без интернета. И я с тобой не согласен, что все дети там. Многие, да, но те, которые, ну, живут в семье, вот осознанные родители сами стараются ну, быть вне интернета ради людей. Даже не только ради детей. Ну, пастыри хотят быть с людьми. Живые люди хотят быть с людьми. Они хотят быть с детьми. И да, я не говорю, что надо забрать гаджеты, надо забрать там телефоны и самим им не пользоваться. Но я говорю, что нам надо жить офлайн и жить ярко, жить интересно. И знаешь, почему они в этом интернете? Потому что, почему им скучно? Потому что у них нет никакой радости вне его. То есть они не вкусили это, они не научились, они не умеют. Вот забери у него этот гаджет, посади его в комнате, вот чем он будет заниматься. В принципе, ребенок, вот раньше вспомни, тебе дали там какой-то хлама, кучу, и ты сидишь, тебе скучно, и ты начинаешь представлять, фантазировать. Ты включаешь фантазию, и ты играешь с хламом, как будто ты лучшие игрушки в мире используешь.
Я забирался в папину мастерскую, и меня туда было вообще не
Это вытащить. Было просто божественно, это сказка была. А сейчас ребенка запусти в эту мастерскую, ну, я уверен, если ему достаточно долго дать там посидеть, и он поймет, что нет, телефон ты сегодня не получишь, планшета у тебя нет, у него включится фантазия, и ему понравится там.
Хорошо, Марина Павлова пишет: моему внуку 17 лет, с каждым годом наше взаимопонимание становится труднее. Вот что бы ты мог посоветовать ей и ей подобным людям, которые действительно вот этот разрыв все больше и больше ощущают? Мы реально, уже мы, нам по 40 лет с тобой, мы чуть больше тебе, чуть меньше мне, да, мы опаздываем за нашими детьми. То есть такого разрыва не было между, кажется, между мной, скажем, и моим отцом, предположим, такого, ну, колоссального. Вот люди пожилого возраста или просто взрослые, скажем так, им становится все труднее общаться с молодежью. Как можно этот разрыв преодолеть? Тоже бабушки это и, не знаю, в интернет выходить или что?
Разрыв. Вот у меня с моим отцом был разрыв. Ну, у меня не было с ним отношений. Ну, то есть это не, вне зависимости от того, сегодня или 50 лет назад. И 50 лет назад были отцы, которые, ну, общались с детьми. Привет, пока, в лучшем случае, как дела там, как в школе это, и все. То есть он, ну, как бы, он, во-первых, ездил в командировки, он вообще не знал, чем я живу. Моя мама знала и знала, и мы с ней имели общение, и она как бы видела меня, и у меня не было с ней огромного разрыва. И равно сейчас у меня нет большого разрыва с моими детьми. Здесь вопрос вообще не в интернете. Здесь вопрос, опять же, в том, насколько я воспринимаю свое родительство, свою функцию ответственно и осознанно. Насколько я вообще по Евангелию живу, по Писанию живу. Иисус пришел, и Слово было с нами. Он пришел, чтобы быть с учениками. Он призвал 12, чтобы с Ним были. И они 3 года ходили. Это было осознанное, целенаправленное развитие, построение отношений. У кого разрыв? У Создателя и у тварей земных согрешивших. Но кто преодолевал этот разрыв? Бог пришел на землю и был с нами, чтобы показать нам себя, чтобы сделать себя для учеников желанным, понятным. А если мы, родители, считаем, что это дети должны к нам стремиться, мы же кладезь мудрости, это дети должны у нас учиться, мы же уже жизнь прожили, мы уже проиграли, мы уже проиграли. Это мы должны идти к детям, это мы должны им показывать, как жить без интернета, это мы должны проводить с ними время в том, что им интересно, а не то, что нам кажется, им должно быть интересно. И через это находить путь к их сердцу, чтобы они уже слушали нас, когда мы им захотим сказать что-то с высоты своей мудрости. Угу.
В той церкви, в том поселке, где я служу пастором, там есть еще пару церквей, помимо нашей церкви. И одна из церквей, она такая старая. То есть там пастор такой, знаешь, он из старой школы, еще советского образца. И большая часть прихожан в этой церкви тоже весьма немолодого возраста. И собрание у них идет в церкви, внимание, 4 часа. 4 часа идет собрание. Проповедь занимает там 2-2,5 часа. Одна единственная проповедь. У нас 2:15-2:20 максимум. Да? И это все собрание, включая там 2-1 проповеди, прославление, ну, пение, там все такое. Сегодняшняя молодежь, она страдает так называемым клиповым мышлением. Ты наверняка знаешь, да? И говорят психологи, что человек... Сегодняшний молодой человек, он теряет концентрацию внимания уже через 8 секунд чтения. Он 8 секунд смотрит картинку или читает, все, раз, через 8 секунд он ушел, да, ушел. Как вот во всем этом, это кажется страшно, да, это страшно, по-моему, на мой взгляд, потому что ты даже общаешься с человеком, со своим, предположим, сыном или дочкой, ты все время должен привлекать его внимание к своей персоне, чтобы он слышал твои слова. Как вот в этом клиповом мышлении найти... способ донести до человека, опять же, то же самое Евангелие, весть о Боге. Ведь на это нужно гораздо больше, чем 8 секунд. А сегодня мы видим, ты наверняка видишь, что в интернете даже христианские разные миссии, они делают короткие-короткие клипы, да, говоря о Боге, о любви, пытаясь зафиксировать внимание людей, привлечь их к себе. Но это, ведь этого недостаточно. Как ты сказал, Иисус приходил к ученикам и был с ними, да, и это время, это часы общения. Тогда люди могли 2 часа внимательно слушать проповедника, там, пророка, пастора. Сегодня нет.
И что нам делать? Ну, вот многие ведутся на это, и, знаю, там, например, Рик Уоррен, он по этому поводу говорит, что надо делать проповеди тоже клиповыми. Он там по 10 минут отрывочек сказал слово, там потом песню спели, он вышел опять слово, сказал там 5-10 минут. Вот на уровне, вот как по психологии, да, вот сколько человек готов слушать. И мы строим богослужение на таком вот уровне. И мы, получается, ну, идем на поводу вот этого клипового мышления, мы идем на поводу вот этой деградации общественной. Мы не учим людей думать, а мы спускаемся на их уровень, и там и остаемся. Это значит, что следующее поколение, которое придет, они уже не 8 секунд, а 2 секунды будут слушать. То есть они еще меньше будут сосредоточены. Наша же задача, даже если мы спускаемся на уровень наших слушателей, наша задача их поднимать вверх, наша задача их ввести в образ Иисуса Христа, делать их способными слушать, делать их способными сосредотачиваться, делать их способными думать, потому что одна из заповедей – обновляйтесь умом, совлекитесь ветхого человека, облекитесь в нового. То есть мы, как старшие, как родители, как пастыри, как церковь, мы должны людей учить слушать сосредоточенно. И это практика, это люди могут это делать, они умеют это делать. И если это делать последовательно, постоянно, не прогибаясь, вот, ну, вот 20 минут максимум люди меня слушают, значит, моя проповедь будет 20 минут, а потом 10. Ничего подобного. Если ты живешь для человека, живешь с человеком, ты его воспитываешь, ты его приводишь к вере, и для него это ценно и важно – пусть он заснет через 2 минуты проповеди. Через неделю он заснет через 3. И так дальше. И в конце концов он сможет слушать 2 часа проповедь и по большей степени запоминать.
Угу. Скажи, ты как отец видишь в своих детях собственных, что они вот этому клиповому мышлению подвержены?
Нет. Во-первых, у нас дети не сидят так много в интернете, как вот многие. То есть у нас у старшей дочери есть телефон, она там более-менее как-то сама что-то может еще там сидеть. Но не то, что это совсем бесконтрольно. Мальчики у нас и младшие, но очень дозировано вообще время вообще в принципе с гаджетами. Они смотрят мультики, а не клипы, мемы, посты или то-то. Они не серфают в интернете. Угу. Поэтому у них клипового мышления нет. И мы с ними читаем каждый день. Мы с ними читаем Библию каждый день или книгу какую-то, вот, ну, наше семейное богослужение. Они по учебе своей читают каждый день просто литературу, другую, ну, как бы учебную литературу. То есть они могут читать. Понятно, что это им дается тяжело, как в принципе, любым детям всегда. Там, ну, кто-то исключение, там, прям горят для чтения. Но они все равно читают, они все равно сидят. Там, понятно, иногда с боем, там, сложно сосредоточиться. Но это точно не клиповое мышление.
Угу. Один еще факт о молодежи сегодняшней. Такой, это поколение, да, это молодежь, которая вот идет за нами, она в большей степени доверяет фейковым новостям, чем там, ты... или наши родители. Это, возможно, говорит об отсутствии критического мышления. Это, возможно, говорит о том, что они не умеют вот в этом море информации, или они слишком устают от этого моря информации, поэтому не анализируют ее. То есть сегодня любому молодому человеку можно, ну уж извините за мой французский, впарить все, что угодно, особенно если ты эту ложь, этот фейк облечешь в красивую какую-то картинку, да, красивую обертку, или сделаешь сайт, похожий на сайт, не знаю, какого-то новостного агентства, правительственной организации, то он в большей степени готов поверить этому фейку, который ему преподается, вне зависимости от того, что ты там говоришь и пишешь в этом фейке. Как сегодня человека обезопасить молодого от этих фейков? Как его научить критическому мышлению? И как в море, в том числе от фейков религиозных, да, потому что масса людей, питающихся, да, желанием людей найти Бога, да, они им подсовывают какие-то вот эти суррогаты, фейки, обманы, лишь бы зацепить их вот за это желание. Как научить нашу молодежь критическому мышлению и научить вот от этих фейков избавляться?
Во-первых, так было всегда. Это не то, что сейчас так. На моей памяти я родился и долго рос в Советском Союзе. И я помню тот момент, когда осознанно помню, когда если это написано в газете, это правда.
Особенно, если в газете «Правда» написано.
Особенно, если в газете «Правда». И потом, когда особенно пошли гулять вот во время перестройки, вот всех этих перетрубаций, когда совершенно какие-то безбашенные утки были в газетах, и основная масса людей верила им, потому что это было написано в газете, особенно вот, ну, уже в возрасте, который люди были. То есть люди всегда верят, ну не то, что они всегда верят, людям... анализировать и проверять это труд. Проще переложить это на голову там правительства или же на голову какого-то авторитета. Угу. Вот там народ слушает Невзорова. Невзоров им вот втюхивает какую-то совершеннейшую ересь. И они даже не проверяют. Потому что они уважают Невзорова. Равно как и какого-нибудь телепроповедника или интернет-проповедника, пастора какого-то, у которого там 20 человек церковь, но 100 тысяч подписчиков. И он им говорит, и они верят, потому что они вот переложили бремя ответственности за проверку на него. И ты там хоть ты что хочешь делай. Основная масса людей не хочет думать, потому что не хочет нести ответственность. Угу. И так было всегда, и так будет всегда. Наша просто задача, как родителей и как пастырей в церкви, учить людей думать. Опять же, надеть на людей библейские очки. Не отвечать на их все вопросы. Вот он тебе задал, а ты ему тут же вот разложил все по полочкам, как профессор богословия. А учить людей обновляться умом. Просто даже читая Библию. Просто задавая вопросы. Чтобы люди учились думать и сравнивать с Писанием. Может быть, мы там не знаем действительно какую-то фактическую информацию, но анализ того, что происходит... если мы учимся анализировать, вот по Библии размышлять, а если мы верующие, если мы читаем Библию, нам это придется делать каждый день, потому что мы каждый день сталкиваемся с ситуацией, которая мир диктует так, а Библия так. И если мы искренне верующие, следующие за Господом, то есть, ну, верующих большой процент людей уже по факту, иначе они не были бы верующими, которые учатся думать против течения, которые учатся думать не стандарта, потому что они думают по Писанию, они думают по Библии. Я говорю, что, конечно же, не все, но где вот этот здравый подход библейский в церквях есть, там процент гораздо больше, чем у обычных людей, которые мыслят нестандартно, потому что они уже верят в Бога. Они читают Библию и стараются жить по Библии. И это наша задача.
Хорошо, Евгений Панин пишет: поколение Vision, им важно видеть картинку. Почему деградация – это образ восприятия? До печатного станка люди воспринимали через слух, после через чтение, сейчас через картинку. Если мы хотим служить этому поколению, мы обязаны научиться говорить через их восприятие. Вот это не путь ли к той самой деградации, к путь за миром, когда мы подстраиваемся под людей, да, все больше и больше. Есть такое слово умное – аккомодация, да, когда мы умаляем себя до их состояния, сисюкаем с ними, таким образом в них утверждая их инфантильность, скажем так.
Ну вот то, о чем мы вот только что говорили, что одно дело спуститься на уровень человека, чтобы его поднимать, а другое дело там и остаться. И на том же уровне проводить богослужение, на том же уровне проповедовать, молиться, жить на том же уровне. Так как если человек пойдет там гомосексуалистом и будет с миссией, да, и скажет: а ладно, чтобы лучше вас понять, я тоже буду гомосексуалистом. И останусь им, чтобы быть вами принятым. Ну, это как бы понятно, что это совершенно какая-то ересь несусветная. И вот ну, войти в мир человека, который деградирует, который неправильно мыслит, неправильно ощущает, и мы должны до него каким-то образом достучаться, донести до него Евангелие, но в конце концов мы должны его вывести в образ Господа нашего Иисуса Христа, вот в его подобие, как оно задумано, как оно заложено. Когда мы идем к наркоманам, мы же не употребляем, и мы же не остаемся в притонах, типа, потому что ну вот, ну вы тут живете, и это нормально. Нет, мы хотим их очистить, помыть, причесать, привести в здравый ум, проповедовать им Евангелие, и потом научить их жить. Ну, кто крал, впредь не кради, а трудись своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающимся, чтобы ты уже не только себя обеспечивал, но шел и другим служил. То есть, ну, это понятно. А визуализация, ну, визуализация, печатный станок. А что было до печатного станка? А тоже было до печатного станка. Строили соборы большие, рисовали большие иконы красивые, картины, витражи. Человек пришел и смотрел.
Да, да.
И человек видел какие-то образы, и он слушал какие-то речи. Ты хочешь что сказать?
Ты закончи.
Вот сейчас закончу. Но мы все равно должны понимать, что Бог дал нам книгу. Бог дал нам не комиксы, где много картинок и немножко текста. Да. Бог дал нам книгу, и мы должны эту... И в этом большая мудрость, почему книгу, а не фильм, и не комиксы, и не картины. И мы должны вникать, и мы должны исследовать, и мы должны читать. И да, если надо картина, надо фильм, надо там спектакль, пожалуйста, но не это основное. Основное – это все-таки проповедь Слова Божьего.
Одна из причин появления икон, да, я читал большое исследование по этому поводу, как раз таки заключалось в том, что картинки рисовали для тех людей, кто не умел читать.
Ну да.
То есть просто изображали основные евангельские истории тем людям, которые могли прийти в церковь или не могли прийти в церковь, да, но они не умели читать, и вот они смотрят на картинку и постигают, и кто-то им объясняет на основании картинки Божье слово. Хорошо, смотри, но вот раньше Саша Даниленко мог быть один в поселке, где он служит пастором, да, он один, и нет других пасторов, нет другого человека, который тоже имеет в руках Библию и рассказывает им свой взгляд, скажем так, на эту Библию, свою трактовку. Сегодня Саша Даниленко, возможно, может быть один в этом поселке, но у всех в этом поселке есть, опять же, гаджет, да, интернет, и они могут видеть любого Саша Даниленко с любой точки мира, который свой взгляд на Библию говорит, да, и он тоже держит в руках Библию, и он, возможно, он более харизматичен, чем Саша Даниленко, хотя, возможно, менее образованный при этом, да, и меньше знает, или вообще ничего про этого не знает. Вот об этих фейках тоже. Как вот человеку, который включает интернет сегодня, понять, что вот Саша Даниленко правду говорит о Библии, а вон тот человек с яркой такой харизмой, да, с очевидной, ну, он неправду говорит. Как вычленить правду из всего этого все-таки?
Вот как ты думаешь, церковь выжила бы, если бы все верующие разом, миг и полностью ушли из интернета? И остались только еретики, секты, культы и всякое остальное, вот, шелуха.
Не, ну я-то верю вообще в то, что церковь в любом случае выживет, да, потому что так Библия говорит мне, я верю в библейскую
истину. А почему, потому, что... почему ты веришь, что церковь выживет?
Потому что я верю Богу.
Ага. Смотри, вот возьмем ситуацию. Есть, у нас есть такие селебрити-проповедники, да?
Там да-да-да.
Очень умные, ну, действительно, мудрые мужчины, братья, там, у кого кто. Там, у кого-то Джон МакАртур, у кого-то Коломийцев, у кого-то там свои какие-то наставники, учителя. И что теперь? То есть пастор может собираться возле интернета, слушать их проповеди, продуманные, такие научные, там все-таки грамотные. Но нет же, они собираются и слушают Влада Юртова, Сашу Даниленко. Почему? Потому что живого общения никто не заменял. Не отменял. И потому что твоя любовь вот к ближнему твоему, угу, она гораздо сильнее любого проповедника, который проповедует из интернета. И если в деревне живет какой-то Саша Даниленко верующий, и он единственный верующий, у него миллион больше возможностей достучаться до сердец жителей своей деревни, чем у самого крутого и харизматичного проповедника в интернете. Иди и люби их, иди и служи им, иди и будь рядом, покажи им Христа в своей жизни, скажи им, подкрепи это словом, проповедуй и подкрепляй своей жизнью слово, и они увидят Евангелие, вы письмо Христово, да?
Да.
И они переживут встречу со Христом вживую, а не в интернете. И поэтому, ну, и поэтому есть обычные пастыри, некоторые даже без образования, у которых есть церковь и которые их любят. И они не обязательно там должны слушать каких-то интернет-проповедников или еще что-то. Mm-hmm. Я имею в виду вот как прихожане, как церковь.
Одна из причин, вернее, один из побочных эффектов интернета того же самого, что интернет стер границы, во-первых, стер границы, да. Второе, он убирает различия. То есть, когда еще, помнишь, была Аська, еще не было вот этих веб-камер и ничего такого, мы общались с людьми иногда месяцами, я лично общался, даже не знаю, как они выглядят, да, и не зная, тот человек действительно Виктор Павлов или это Настя Ковалева какая-нибудь, или это Настя Ковалева, а не какой-нибудь потный мужик толстый, да, сидящий в трусах там перед компьютером. Ну, любой мог играть любую роль, да, ты не мог проверить, ну, никогда. Интернет привел к тому, что люди сегодня, вот молодое поколение, они не обращают внимания на цвет кожи, на возраст, на пол. К чему это приводит? К потере уважения к взрослым, да? То есть не было такого, как в нашем детстве. Ты должен к любому человеку обращаться на «вы» старше себя, только потому, что он старше тебя, да? Он к соседям, неважно, там, к несоседям. Любой человек старше тебя заслуживает уважения только потому, что он старше. Так воспитывали меня, да? По крайней мере. И точно так же, помимо этого, помимо потери уважения, люди отрицательно не относятся к гомосексуалистам, в том числе, к каким-то гендерным вот этим штукам всяким, потому что, ну, интернет вот все стер, да, все стер. То есть мы видим, что люди становятся более развращенными именно по причине появления интернета в их жизни. И нам очень трудно вернуть, скажем так, в их мозге, вот в их мозге понятие уважения, понятие, что мужчина должен быть мужчиной, женщиной, женщиной. Потому что они изначально живут в другом мире, где аватарка перед тобой, и все, да, и больше ничего нету. Можем ли мы все-таки переломить эту ситуацию, или мы так и будем катиться по наклонной в этом направлении?
А что ты имеешь в виду мы? Кто мы?
Ну, мы те люди, которые, скажем, осознают эту проблему, видят, да, что интернет так отрицательно воздействует. Старшее поколение, не знаю, те, кто переживает по поводу всего этого.
Ну, смотри, просто думаю, какой пример привести.
Смотри, я закончу, пока ты думаешь.
Давай, давай.
Сегодня, и люди считают, что у нас, оказывается, всего 5 минут осталось. Сегодня именно интернет, как считается там одними фондами исследовательскими, да, привел к тому, что только 63% населения молодого, находящегося в интернете, 63% называются гетеросексуалами. Угу. 63%. Остальные либо не понимают, либо...
Скажи, а какая разница, вот мы сейчас, вот то, что ты описал, или лет 50 назад в Советском Союзе все были пионерами, и сексуалами, и ненавидели геев и буржуев. И одинаково, что та толпа и та толпа одинаково шла в ад.
Угу.
Одинаково хулила Бога и одинаково не любила церковь. Вот какая разница?
Если мы смотрим под этим углом, то никакой разницы.
Никакой. Да. А нам тогда какая разница? Мы должны своих детей учить уважать человека просто потому, что он человек. Не только взрослого, но и ребенка, ровесника.
Да.
Мы должны уважать людей. И мы должны смириться, если нас не уважают. Да пожалуйста. Но мы должны проповедовать им Евангелие в чистом виде. Не Евангелие из Советского Союза. Не Евангелие из Америки, не Евангелие из православия, а Евангелие Христово, Евангелие вот этим людям. А значит, мы должны любить геев, лесбиянок, любить воров и проходимцев, любить тех, кто нас не любит. Мы должны, вот как Иисус пришел к нам, вот ко всем, вот к таким, и служил нам, и Он оставался тем, кем Он был. Он свою идентичность вообще не рассеял, Он не слился с толпой. Mm-hmm. Он стал человеком, как один из нас, но Он не стал, был искушен во всем, кроме греха. И наша задача смотреть на Христа, Ему подражать и Его свет отражать в том обществе, в котором мы живем сейчас.
Угу. Ты, кстати, назвал еще одну проблему сегодняшней молодежи, прости, пожалуйста. Это идентичность. Да? Сегодня молодежь толком не может ответить на вопрос, ну, а кто я? Да? Вот если ты мог, там, я пионер, не знаю, там, я октябренок, я член партии, я пастор, да? То сегодня большая часть молодых людей, там младше 20 лет, на вопрос, кто я или кем я буду, не имеют ответа. Они не знают. Они слишком растеряны.
И это нам дает прекрасную возможность идти им и проповедовать.
Угу.
Идти им и проповедовать вечные ценности, вечного Бога, неизменное слово, которое им покажет, кто они. Это открытые двери для нас. Идти и проповедовать. И не надо этого бояться. Люди страдают, и мы идем к ним с Евангелием, мы идем к ним с елеем, мы идем к ним с ответом на их вопросы. Только говорить надо, не ругая, не ожидая, что они нас будут уважать, потому что мы старше или мы праведней, а любя их, служа им, заботясь о них. И у них получается, что у них уже сердца кровоточат от того, что они не знают, кто они не знают, что их ждет. Кругом неуверенность, кругом все размыто. И церковь, если она не пытается стать похожей на мир, а остается церковью, она будет как маяк.
Угу.
Неизменный, верный, твердый маяк, в котором люди могут знать, ну хотя бы здесь все стабильно, понятно и не размыто.
Слушай, ну мне кажется, что многие сегодня, и не только среди детей и подростков, но и даже взрослые, ну, скажем так, около 30 лет, они тоже, в принципе, для нас подростки в каком-то смысле, они и не хотят эту идентичность обретать. Мне кажется, что многие из них, наоборот, кайфуют от того, что они могут быть сегодня одним человеком, завтра другим человеком, третьим послезавтра, четвертым на следующей неделе. И они будут совершенно точно знать, что никто их за это не осудит. Да? Вот сегодня он захотел быть геем, предположим, да, он гей сегодня. Завтра он решил стать лесбиянкой, надел женское платье, назвал себя лесбиянкой, не знаю. Там, потом он какой-то еще образ для себя придумал, и общество принимает его любого, каким бы он ни был. Но мне кажется, что это ужасно и отвратительно, нет?
Нет, это не ужасно, это не отвратительно, это больно, потому что мы должны понимать, что люди на такие эксперименты кидаются не от спокойной жизни, не от спокойного сердца и не от того, что у них все хорошо. То есть такие радикальные перемены, это значит, человека не устраивает то, кто он есть. Он хочет чего-то, что-то изменить радикально. Он хочет какой-то бросить вызов. Предложи ему вызов. Предложи ему новое творение. Не осуждай его за этот выбор, а посмотри сквозь него, почему он делает этот выбор. И предложи ему вызов. Скажи, вот стать геем – это вообще ничего по сравнению, как стать христианином. Ты хочешь адреналин – пошли за Христом, и ты получишь адреналин. Ты хочешь против течения – пошли за Христом, и ты получишь против течения. Ты станешь новым творением, другим творением. Ты хочешь духовности – ой, я тебе сейчас расскажу про духовность, пойдем. Если мы будем просто ругать и говорить, что христиане – это те, которые ругают аборты, геев там, и все остальное, это никому не интересно. Но если мы будем жить радикально, если мы будем жить, ну, верой во Христа вот, живого и иметь восторг от Христа, не просто а Христос это здорово, это круто, это иначе, пойдем вместе, тогда они увидят, что мы их не в стены зовем, не в формат зовем, мы их зовем к личности, которая фонтанирует просто вот этим радикализмом и всем, чего они ищут.
Спасибо, друзья. Это был Александр Даниленко, мой большой друг, пастор Библейской церкви в Санкт-Петербурге. Можете найти его через меня в интернете, либо найдя его анкету и придя к нему на собрание, познакомившись с ним поближе. Всем спасибо, всем пока, до следующих встреч. Пока.
До свидания.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.